Привет всем, это Радио Лайм, и с вами я, Бычковская Марина. А у нас в студии руководитель школы ораторского мастерства «Свободное слово» Сергей Шаповалов. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, слушатели Радио Лайм.
Тема нашего прошлого эфира была «Цель и структура публичного выступления». Сергей нам рассказывал, что для подготовки к выступлению необходимо задать себе три ключевых вопроса. То, кто те слушатели, к которым мы обращаемся? Что? Что люди должны сделать после нашего выступления? И какие? Какие аргументы будут понятны этой аудитории, чтобы мы достигли своей цели? А сегодня мы обсудим, как привлечь и удержать внимание аудитории. Сергей, от чего зависит, что один оратор пользуется успехом при представлении информации, а на выступлении другого мы засыпаем?
Ключевой момент, от чего зависит разница между двумя ситуациями, о которых ты сейчас говоришь. То есть, когда люди заинтересованы в том, что им рассказывают, и когда они засыпают эту информацию, которая им дается. Это энергетика речи. То есть энергетика – это ключевой момент, от которого зависит успешность выступления. Она складывается из нескольких параметров, конечно же. И вы можете обладать нечеткой дикцией, быть маленького роста, но очень уверенно, громко кричать с броневика, поправляя свою кепку, и люди будут готовы совершить революцию. И в то же время, если вы очень интересную и важную информацию доносите, но бубните себе под нос, смотрите в пол, говорите шепотом и тихо. Так зачастую бывает, когда люди защищают какие-то на конференциях доклады, либо читают какие-то очень умные лекции. Это выступление не будет пользоваться успехом, потому что энергетика его очень низкая. На низкой энергетике люди не в состоянии очень плодотворно воспринимать информацию.
А как при низкой энергетике добиться, наоборот, высокой? Вот как ее, как научиться?
Ну, можно начать с того, Марина, что вообще рассказать нашим слушателям, что мы подразумеваем под низкой энергетикой и высокой. Для примера, можно взять такую шкалу, которая измеряется энергетика, и задать ее значение от 0 до 20. Если мы говорим о значении 0, то это вот будет примерно глубокий сон такой, даже без храпа. Если храп появился, то уже энергетика сразу там до 3 баллов возрастает. 6-7 баллов по шкале энергетики – это гипноз и вот вещание в таком режиме, когда люди в очень спокойном состоянии находятся. 6-7 – это гипноз. 9-10 – это лекция нудного лектора в институте. Если вы замечали, он ходит где-то бубнит, и люди начинают засыпать, отвлекаться, и вот в такой манере происходит выступление, да? Вот 9-10 – это, значит, нудный лектор. 12-17 – это диапазон такой эффективного выступления достаточно, когда люди уже способны слушать внимательно и впитывать информацию, которую говорит оратор. То есть 12-17 – это энергетика, которая должна быть у эффективного выступления. Спроси меня, Марина, а что 19-20? Это вот, что это значит?
Сергей, а что 19-20 значит?
Ну, 19-20 – это выступление Жириновского на дебатах, ссоры, метание стульев в аудиторию. В общем, рок-концерт. То есть то, что энергетика, которая собственно рок-концерту, либо выступление Жириновского. Когда эмоции зашкаливают, и тут уже люди не обращают внимания на информацию, но все-таки мы внимательно смотрим и слушаем за тем, что происходит. Так?
Ну, я так поняла, что лучше 12-17.
Ну, 12-17 – это в случае, когда мы хотим что-то донести и рассчитываем на то, что нас будут слушать и усваивать эту информацию. Да-да, это самый эффективный такой диапазон. Но в целом, я думаю, что эффективный оратор, он должен уметь пользоваться как низкой энергетикой, так и высокой.
А можно вот добиться энергетики 18-20, но без всяких каких-то границ таких очень эмоциональных?
Да. Если ты знаешь, из чего складывается энергетика, то ты сможешь добиться энергетики 18-20, не прибегая к рок-концерту и метанию стульев в аудиторию. Сейчас можно тогда сказать несколько правил, из которых складывается вообще энергетика. И, соответственно, за счет чего удерживается внимание. Первое, о чем мы говорили с вами, когда мы выходим выступать, мы выдерживаем паузу и собираем внимание аудитории. И делаем это не просто выдерживая паузу, но также собирая внимание взглядом. Мы окидываем всю аудиторию взглядом и останавливаемся, может быть, на долю секунды на глазах каждого зрителя, который пришел нас слушать. Да? То есть взгляд в аудиторию – это один из параметров, которые складывают высокую энергетику, составляют. То есть если мы будем смотреть в пол, соответственно, энергетика будет рассеиваться и уходить в пол. То есть внимание мы будем терять. То есть мы должны понимать, что если мы смотрим в аудиторию, тогда наша энергетика, у нее есть шанс быть достаточно высокой.
А если это, например, какой-нибудь олимпийский, как посмотреть в глаза всем?
Это очень хороший вопрос. Если аудитория очень большая, мы некоторые глаза даже не в состоянии просто увидеть, мы имитируем взгляд и делим аудиторию по секторам и смотрим в сектор. И человек, который находится в этом секторе, он воспринимает это как взгляд ему в глаза. То есть нужно избавиться от привычки вещать только перед собой и уделять внимание тем группам людей, которые обычно обделены. Ты как думаешь, Марина, какие группы обычно страдают от внимания оратора?
Ну, я, наверное, думаю, или задние ряды, или боковые. Вот.
Абсолютно верно, и те, и другие. То есть и задние ряды, и боковые – это те люди, которые чаще всего начинают шуршать фантиками, отправлять смс-ки и вообще отвлекаться на разговоры, засыпать, потому что им не хватает элементарного взгляда буквально оратора в их сторону, чтобы показать им, что вот мы рассказываем и вам, и не только тем людям, которые пришли и сидят на первых рядах. То есть если мы рассказываем на олимпийский, мы имитируем взгляд, разбивая нашу аудиторию по секторам. Плюс, если мы хотим, чтобы... Если, например, у нас такая ситуация, что тот же олимпийский, и мы на сцене, и нас слепят софиты, да, и у нас большой объем света на сцене, и мы не видим нашу аудиторию. Что делать в этой ситуации? Мы таким же образом делим наш воображаемый зал на сектора и имитируем взгляд в аудиторию. То есть, если мы не видим никого, это не значит, что нам не нужно смотреть в аудиторию. Смотреть нужно обязательно. Это один из ключевых факторов, которые удерживают внимание и поднимают энергетику нашего выступления.
А какие еще факторы существуют?
Следующее, что может поднять энергетику, и вы сможете это легко представить себе, вспомнив, когда тот же самый нудный лектор в аудитории читает вам лекцию, и вы начинаете рисовать что-нибудь в тетрадке, либо отправлять смс-ки. Но как только он подходит к вам, ваше внимание сразу возвращается, вы убираете быстренько листочки, убираете телефоны и делаете вид, что вы его слушаете. Да? То есть движение или передвижение в аудиторию – это то, что поднимает энергетику. То есть мы знаем, что движущийся объект, он привлекает внимание в 7 раз больше, чем статичный. То есть в целом движение по сцене либо аудитории – это то, что привлекает внимание и поднимает энергетику. Плюс, если мы делаем это движение в аудиторию, либо делаем шаг навстречу к аудитории, да, это делает еще больше, более эффективным наше передвижение. То есть движение в аудиторию поднимает энергетику.
А как надо двигаться? Быстро, медленно?
Можно сказать о том, что передвижение – это такой отдельный аспект публичного выступления. И несколько таких простых, самых очевидных правил. Не нужно двигаться постоянно. То есть хотелось бы, чтобы, если у вас есть возможность вещать из одного пространства, из одного места примерно, да, то 80% своего выступления можно находиться в одном месте практически. За счет других способов удерживать внимание. То есть если мы двигаемся, то мы двигаемся достаточно небольшой промежуток нашего выступления. Плюс хотелось бы, чтобы эти передвижения были естественные, да, а не так, как мы представляем, например, тигр в клетке мечется, да, по одной и той же траектории. Пусть это будет естественное передвижение, все-таки мы обращены в аудиторию, либо движемся в аудиторию, избегаем таких моментов, когда мы пятимся спиной вперед, да. В общем, передвижение должно быть естественным и отчасти непредсказуемым. Ну, вот это избежать этот эффект, когда мы мечемся по аудитории. И занимать достаточно небольшой промежуток нашего выступления.
А громкость голоса какая должна быть?
Абсолютно верно, Марина. Громкость – это еще один из тех факторов, который составляет энергетику. Да? Чем громче мы говорим, тем энергетика выше. Но не нужно забывать такой момент. Если мы будем находиться в глубине сцены, либо в глубине аудитории, и будем очень громко кричать, казалось бы, для нас энергетика там 19-20, очень высоко, но люди, которые сидят сзади, они все равно это не очень хорошо видят и воспринимают, и для них энергетика все ниже и ниже становится. То есть громкость голоса – это тот фактор, который формирует энергетику. Нужно понимать, что мы должны находиться на таком расстоянии для аудитории, когда это будет комфортно и для слушателей, и нам будет комфортно вещать на этой громкости. Хотелось бы, чтобы мы закладывали процентов 10 плюс к нашей громкости голоса, чем мы общаемся в обычной жизни. То есть с небольшим запасом. Как раз для тех людей, которые находятся далеко. И в целом для того, чтобы фон создать такой более благоприятный.
А есть еще какие-то элементы?
Конечно. То есть мы говорим о том, что нужно говорить громко. Мы должны обращать еще внимание на некоторые параметры техники речи. На такие, как скорость. Если мы говорим очень-очень быстро, то энергетика тоже возрастает. Но не нужно забывать, что когда мы начинаем тараторить, то и скорость усвоения информации, она тоже падает, получается. Да? Чем быстрее мы говорим, тем медленнее люди усваивают то, о чем мы говорим. За этим тоже нужно следить. Но местами можно начать говорить чуть быстрее, увеличить скорость своей речи, тем самым повысить энергетику выступления. Еще такой момент, наверное, один из самых ключевых. Мы можем не передвигаться, говорить очень тихо, спокойно. Желательно все-таки смотреть в аудиторию, но делать это очень эмоционально, и энергетика будет высокой. То есть эмоциональность и разнообразие интонаций – это то, что повышает энергетику.
А можно пример вот этого явления?
Ну, если мы будем говорить, например, сейчас очень-очень громко, потом мы будем говорить чуть тише, потом будем вкладывать эмоцию радости, потом будем вкладывать эмоцию спокойствия, то есть интонации, в которые мы вкладываем в голос.
То есть говорить на контрастах.
Да, контрастность и разнообразие – это один из ключевых параметров, который позволяет сделать выступление эффективным и долго удерживать внимание. Потому что если мы будем очень-очень долго говорить очень-очень громко, то, скорее всего, люди устанут от этой громкости постоянной и не захотят дальше слушать, что мы говорим. Поэтому нужно во всем знать меру, и разнообразие должно присутствовать в нашем выступлении. Для примера можно привести такую ситуацию, когда вы приходите, например, в ночной клуб, и вначале громкая музыка вас очень возбуждает, и вы идете танцевать, но в конце вечера, через пару часов, вы можете заметить, что вы начинаете уже уставать от этого шума, и вам хочется отойти куда-то в сторону и поговорить с друзьями уже в более спокойной обстановке. И та же самая ситуация возникает, если очень долго оратор будет говорить очень тихо. То есть порядка там, 50 минут мы еще сможем прислушиваться, но, скорее всего, потом наше внимание будет рассеяно. То есть разнообразие в передвижении, во взгляде, в голосе, в интонации, в эмоциях – это то, что формирует положительную энергетику и удерживает внимание аудитории, прежде всего.
Ну вот мы разнообразили уже свои какие-то характеристики, да, вот как скорость говорения, да, вот громкость. А можно как-нибудь текст разнообразить?
Ну, конечно. Мы с вами говорили о том, что мы вставляем нашу импровизацию в выступление для того, чтобы его оживить и, опять же, фон нашего выступления сделать более разнообразным. Когда мы рассказываем какую-то историю, мы тем самым привлекаем внимание, потому что мы разбавляем нашу информацию каким-то блоком, который настраивает людей чуть на другую волну. Да? Можно сказать о том, что вообще цикл внимания человека, он состоит из... Он может быть эффективным достаточно недолго. То есть порядка 20 минут мы можем одну и ту же информацию в одной и той же манере воспринимать. Потом нам, как ораторам и спикерам, нужно делать определенные вещи, которые будут разнообразить наше внимание, сохранить.
Ну, например, какие вещи?
Ну, например, мы можем сказать о том, что нужно менять каналы восприятия информации. То есть мы можем воспринимать визуальную информацию, да, когда мы смотрим, например, слайды, смотрим на передвижение оратора, смотрим на какие-то листовки, раздаточный материал, читаем, да, что-то из буклетов. Если мы, например, даем образец того, о чем мы сейчас рассказываем, в руки человеку, да, то мы включаем уже другой канал, кинестетический, то есть когда человек может потрогать что-то руками, это уже другое восприятие включает и переключает, опять же, восприятие человека на другой вообще уровень. Опять же, если мы во время нашего выступления включаем какую-то музыку, то это уже задействует следующий канал, аудиальный, да, то есть мы слышим уже какие-то новые звуки, может быть, какой-то видеоролик мы можем включить и уже задействовать оба канала, визуальный и аудиальный, да, тем самым изменив вообще процесс нашего выступления и в то же время изменив вообще восприятие аудитории того, что происходит. То есть разнообразие выступлений – это то, что позволяет удерживать внимание.
А вот как понять, что вот это самое внимание аудитории теряется? Вот есть какие-то жесты вот у самой аудитории, там, может, зевать кто-то начинает или еще что-нибудь?
Ну, конечно, ты уже перечислил один из них. Мы видим, что человек засыпает и зевает, значит, ему скучно. Но в то же время может быть такая ситуация, что он всю ночь учил экзамен, готовился к выступлению какому-нибудь, либо учил билеты, и поэтому он просто хочет спать. И если мы будем по этому поводу очень сильно расстраиваться, что сейчас кто-то у нас уснет, то может пострадать вообще наше выступление в целом. Поэтому, если такие сигналы поступают, на них нужно обращать, конечно, внимание. Ну и самые распространенные, когда люди начинают отвлекаться, там, перебирать на телефоне, писать смс-ки, болтать друг с другом, может быть, там, разворачивать фантики какие-нибудь, шуршать конфетками. В общем, всячески игнорировать ваше выступление и отвлекаться на свои какие-то дела. Это вот небольшие сигналы, которые говорят о том, что люди потеряли чуть внимание. Поэтому я призываю всех наших слушателей быть внимательными во время выступления и обращать внимание на такие мелочи и делать свое выступление.
Тогда сейчас мы последуем твоему совету, Сергей, и внесем разнообразие в нашу передачу. Послушаем новости на Радио Лайм.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Ньюсблок» на Радио Лайм.
И с вами ее ведущие
Школьная Анастасия
и Копенкина Дарья.
Перейдем к обзору событий, посвященных самому романтичному празднику – 14 февраля.
В Доме кино проходит кинофестиваль под названием «Love Shorts». У вас есть прекрасная возможность оценить эту подборку из 7 фильмов о любви. Также это отличная идея – подарка ко дню всех влюбленных.
Сеансы будут продолжаться до 17 февраля. Расписание можно найти на сайте filmshouse.ru. Цена вопроса вполне демократична и не превышает 100 рублей.
А сейчас мы послушаем, что говорят об этом зрители, успевшие насладиться искусством короткометражных фильмов.
Мы только вышли из зала, посмотрели все короткометражки. Как мы и ожидали, нам все очень понравилось. Каждый автор... старался вносить как можно больше смысла, в свое произведение, это было видно, что-то было забавно, смешно, была доля юмора. Мы остались довольны, мне лично очень понравилось, моему молодому человеку тоже. Стоит сходить, посмотреть, поднять себе настроение. Всего хорошего!
В Красноярском театре юного зрителя объявили конкурс для влюбленных. Победителям вручат призы – билеты на спектакль 14 февраля. Поэтому вы можете принять участие до 13 февраля, написать о своей истории любви на электронный адрес tuz.kr@mail.ru. В теме письма необходимо указать «Валентинов день». Авторов самых необычных, романтичных и интересных историй ждут билеты на комедийный спектакль. Организаторы акции уверены, что в театральной постановке, которая состоит из 5 сценических миниатюр, каждый зритель сможет узнать себя и свою историю любви. Опять поссорились со своей половинкой?
Наверное, что-то не то сказали.
Вам нужно научиться ораторскому мастерству.
А еще не помешает посетить форум, посвященный отношениям мужчины и женщины, он и она, который пройдет 12 февраля в 4 часа дня по адресу Марчака 3, 4 комната на цокольном этаже. Вас ждут интересные выступления, реальные истории из жизни, возможность интерактивного общения, фуршет и розыгрыш призов.
Во время новостного блока я вспомнил такой пример. Я вот буквально вчера был в музыкальном... Это не училище, музыкальная школа красноярская. И там был концерт, посвященный музыкальному форуму, в рамках музыкального форума. И играли Гайдена. И дирижер, он перед началом выступления сказал, что когда Гайден писал произведение свое, которое они исполняли, «Семь слов Христа», он его писал таким образом, чтобы достаточно длительное время у него за счет музыкального наполнения удавалось удерживать внимание аудитории. И это действительно очень хорошо чувствовалось, потому что, казалось бы, здесь только звук и его разнообразие, и те эмоции, которые он вызывает, позволяют удерживать внимание. И вот более часа я слушал, не отрываясь, и переживал разные эмоции, и мне эта энергетика, она накрывала и позволяла внимание мое удерживать. То есть люди даже, которые То есть любой человек, который выступает, либо пишет музыку, он, наверное, должен задумываться о том, как он будет этим удерживать внимание аудитории. Вот Гайдену это очень хорошо удалось.
А можно ли удержать внимание, например, какими-то интересными фактами? Вот идет тема о разнообразии животных в Африке. И тут ты вставляешь какой-нибудь интересный факт, что ученые недавно вывели карликового жирафа, у которого рост 50 сантиметров. Или рассказываешь про страны, и тут вспомнил, что в Австралии, в единственной в мире стране, пластиковые деньги. Вот так можно?
Конечно, можно. Я думаю, что это нужно делать, потому что, опять же, мы меняем восприятие и заставляем нашу аудиторию задуматься и представить это, и задействовать другие каналы восприятия, не только визуальные, когда мы могли бы показать этого маленького жирафа там, или пластиковую денежку, да, а тут мы им даем такую информацию, которая заставляет их сами представить, как это может выглядеть. Поэтому, конечно, это разнообразие внесет в выступление.
Как вы знаете, человек забывает примерно 90% того, что слышит, 60% того, что видит, и 10% того, что он делает. Исходя из этого факта, какие можно использовать методы?
Зная это и имея такую возможность, нужно задействовать аудиторию в своем выступлении не только как слушателя, но и как участника. За счет чего это можно сделать? Например, перед самым началом выступления мы можем уже расположить аудиторию и стать к ней ближе за счет того, чтобы попросить сделать что-то для того, чтобы организовать наше выступление. Например, Радислав Гандапас в своей книге пишет о том, что он перед своими тренингами зачастую не расставляет стулья в аудитории, а тех людей, которые пришли на его тренинг, просит их это сделать. То есть тем самым он уже такое взаимодействие вступает с аудиторией. И это такой один из примеров. Плюс мы можем во время самого выступления показать те или иные приемы либо аспекты нашего выступления на слушателях. Например, когда я рассказываю об основной позе оратора, о том, какими должны быть жесты в выступлении, я приглашаю нескольких человек из аудитории и на их примере показываю, как это может выглядеть со стороны. То есть, опять же, те люди, которые принимают участие в этом перформансе, они запоминают это все лучше уже сейчас, да, лишняя возможность, чтобы это потренировать. Я привлекаю внимание всей аудитории, потому что как только я кого-то выделяю из аудитории, я взаимодействую не только с ним, но и со всей аудиторией. Потому что, как мы уже говорили, каждый человек, который находится в аудитории, он себя ассоциирует в целом с аудиторией, опять же.
То есть является частью, да?
Является частью и воспринимает происходящее с одним человеком как происходящее со всей аудиторией. Взаимодействуя с одним, мы взаимодействуем со всей аудиторией, привлекаем ее внимание.
А не будет ли это манипуляцией?
Марина, это будет манипуляцией в хорошем смысле этого слова, потому что это позволит нам наладить контакт и взаимодействие. Я думаю, что нетрудно человеку просто пододвинуть стул для себя поближе и устроить для себя место покомфортнее. Но в то же время он, конечно же, делает это руководствуясь просьбой ведущего, либо оратора, либо выступающего, и решает его задачи в том числе. Но не обязательно расставлять стулья. То есть выступающий может попросить, например, сделать любое действие, вплоть до того, что откройте тетрадку на определенной странице, это тоже будет взаимодействие. Но будет ли это манипуляция, если ты просто рассказываешь людям, где им достать ту информацию, которая для них важна? Можно назвать манипуляцией, но в хорошем смысле этого слова. И таких приемов может быть очень много. И вот каждый из наших слушателей может придумать для себя свой. Там, условно говоря, там, закрыть дверь, там, включить кондиционер, там, закрыть форточку. Любое действие, с которым вы обращаетесь в аудиторию, это позволяет вам наладить такой контакт и, опять же, привлечь внимание, удержать его.
А если, допустим, аудиторию попросить, даже не попросить, а посоветоваться с ней в решении какой-то проблемы, такой, может, маленькой, там, не надо ли включить свет, или, может, пододвинуть доску, там, отсвечивать, что-нибудь такое?
Да, абсолютно верно. Именно такие вопросы можно задавать аудитории, но хотелось бы, чтобы не звучали вопросы, которые не зависят, решение которых не зависит от вас. Условно говоря, вы можете спросить: ребята, а вот вам не мешает, что в соседнем там, помещении идет ремонт и стучат строители? Все скажут: да, мешает, а кто скажет: нет, не мешает. И вроде как на ситуацию мы не можем повлиять и заставить людей перестать там грохотать. Но эту информацию мы в аудиторию закинули. Может получиться такой обратный эффект. Да, лучше спрашивать и просить о чем-то, будучи уверенным, что люди не откажутся это сделать, им это будет несложно, И если вдруг кто-то отказался, то вы можете это сделать сами в целом. И эту ситуацию привели таким образом, что ничего страшного не произошло в том, что кто-то отказался вам помочь.
А такой метод, как поймать на слабо, является способом удержания внимания?
Марина, вот что ты имеешь в виду, когда спрашиваешь про слабо? Это как это может выглядеть?
Ну, допустим, ты спрашиваешь аудиторию, а спорим, вы не отгадаете эту загадку? Ну, или что-то такое?
Это можно отнести к разряду вопросов в аудиторию. И, наверное, в какой-то ситуации могут быть и уместны такие формулировки тоже. Да, слабо ли вам сделать то, слабо ли вам сделать это. Но можно рассказать о том, что задавать вопросы в аудитории – это один из способов удержания внимания. Это о чем ты сейчас говоришь. Та форма, в которой мы задаем вопросы в аудитории, она может быть разной. Вот ты привела пример, что вот, а не слабо ли вам сделать это? Да, это может быть, наверное, такая первая форма. Второе – это риторический вопрос, просто произнесенный вслух, и вы сами на него отвечаете, это тоже привлекает внимание. Плюс, когда мы задаем вопрос в аудиторию и просим, опять же, аудиторию сделать что-либо, отвечая на этот вопрос, демонстрируя, например, поднятую руку вверх. Мы говорим, вот, а, ребята, а кто когда-либо в жизни покупал лотерейные билеты? И поднимаем руку, да? Показываем тем самым, что нужно сделать человеку для того, чтобы отреагировать на наш поступок, да, наш вопрос. Когда человек поднимает руку, опять же, какое-то действие, да, меняется вообще движение в аудитории. Мы что-то делаем, поднимаемся, там, либо встаем. Плюс вопрос в аудиторию, люди начинают думать, отвечать на него. Плюс это привлекает внимание и позволяет нам, опять же, удерживать его. Если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы наша аудитория поднимала руку, отвечая на наши вопросы, то с этим нужно быть осторожным и не переусердствовать, потому что я могу привести такой пример. Вот есть в Красноярске молодежная бизнес-школа, участником которой я являюсь, и на одной из открытых лекций в этой школе Денис читал лекцию о скорочтении и рассказывал о том, как хорошо уметь читать 1000 слов в минуту и за счет чего этого добиться. Его лекция была очень интересная, потому что он очень эмоционально рассказывал, потому что видно, что человек этим живет и очень этим увлечен. Но каждые 2-1.5 минуты он задавал вопрос в аудиторию и поднимал руку, требуя той же самой реакции от аудитории. Я знаю этот прием и понимаю, что он очень эффективный для того, чтобы внимание достаточно большого количества людей удерживать, но делать это настолько часто, в конце уже половина людей на самые простые вопросы, там, кому было интересно, там, никто не поднимает руку уже, потому что устали поднимать. Там, или там, кто придет на мою следующую лекцию, никто не поднимает, потому что уже не хочется поднимать. То есть можно сыграть такую злую шутку со своим выступлением. То есть этим нужно пользоваться, когда это уместно, и заставлять людей делать какие-то действия, когда это тоже будет положительным эффектом сопровождаться. Поэтому с этим не переусердствуйте. Еще хочу рассказать вам такую небольшую хитрость. Это тоже связано и с вопросами, и с удержанием внимания. И если вы слушали все наши предыдущие передачи, то вы можете вспомнить этот прием и в моем выступлении здесь на радио. Может быть, вы замечали, что во время выступления оратор делает вид, будто бы он что-то забыл. Либо, когда мы импровизировали, я спросил у Марины, помнишь, девушка, которая снималась в фильме, ее звали... Как же ее звали, Марина, помнишь?
Алиса Селезнева.
Алиса Селезнева, да. И этим самым я задействовал в своем выступлении Марину, привлек ее внимание, опять же, какую-то эмоцию положительную вызвал. То есть это тот прием, которым можно тоже пользоваться, помочь, не попросить о помощи, попросить помочь вспомнить какое-нибудь имя, либо факт, либо цифру, либо всем известное название фильма. Это тоже привлекает внимание, удерживает его и может являться такой разновидностью вопросов. Поэтому пользуйтесь этим, это очень эффективно и всегда вы получаете положительную эмоцию от аудитории, потому что они очень довольны собой, что помогли сделать выступление, что помогли найти нужное слово, что благодаря им вообще все не сорвалось и не рухнуло. И вот они, та маленькая деталь, которая помогла вам блестяще выступить.
Очень хитрая деталь.
Но тем не менее действует, поэтому мотайте на ус и пользуйтесь.
Спасибо большое, Сергей, и на этом наш эфир подошел к концу. С вами была я, Марина Бычковская. Слушайте нас на Радио Лайм с пятницы по воскресенье в 18 и 21.00.
До новых встреч!